Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». У нас в гостях, я приветствую будущего ведущего этой радиостанции Александра Мартамонова, Татьяну Леонидовну Миронову. Добрый день, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать, что Татьяна Леонидовна, как наш постоянный ведущий такой рубрики «Уроки русского языка, русской жизни и основ», русского представления о мире, рассказывает нам уже не первую передачу о теле человека, о том, как славяне, как русские люди, прежде всего, те самые, которые светлые, относятся к строению мира относительно собственного тела. Так вот, например, голова – небо. Да, Татьяна?
Голова – небо и уста. Здесь такой вот естественный вход в человеческий организм. И настолько опасный вход, что когда человек зевает, в старину добрые люди крестили рот, чтобы как бы чего нечистого туда не зашло.
Не зашло или не вышло?
Не зашло. А вот когда покойному подвязывают челюсть, помимо того, что это, так сказать, ну,
эстетически
это должно быть пристойно, но еще и потому, чтобы душа не вернулась в тело. Раз уж умер, так умер. Вот это, представляете, древнее представление, это уста, куда может войти и выйти. И когда чихают, мы что говорим? На здоровье. Потому что боимся. Ну, сейчас-то мы, конечно, не боимся, но в древнюю старину, так сказать, в древние времена думали, что вот при чихе можно нечаянно выкашлять душу.
То есть все через уста получается?
Да, и поэтому вот желали на здоровье, будь здоров, чтобы человек остался жив.
Как интересно. И я насчет уст хотел бы сказать, что это вообще древнейшее представление, потому что, ну, у такого народа, как те же самые, скажем, древние евреи, сохранилась через века легенда о големе или големе. Для того, чтобы оживить глиняную куклу, ему в уста, именно в уста, вкладывали глиняный шарик, на котором было написано слово «эмет». На иврите означает «жизнь». И
да,
тогда он оживал.
Все через уста и входило.
Душа входила.
Да, и целительные снадобья, они тоже входили через рот. И прежде всего вода и лекарства, которые с этим связаны.
Как интересно. Получается, что уста – это основа всего лица. Ну, лицо – это еще эти глаза и очи.
Очи прежде всего. Око – древнейшее слово, которое есть во всех нас европейских, индоевропейских языках. А вот глаз – слово позднее. Наше. И первоначально вот этот глаз обозначал стеклянный шарик. Как вы помните, глаз – это стекло у европейцев. И вот у нас это был стеклянный шарик, а потом стал глазом. Это такая русская новация.
Глаз – немецкое слово, означает стекло, и стакан, по-английски в том числе,
тоже.
И по-французски слово «глаз». Пишется «глаз», означает тоже стекло, любое чье оконное стекло. Так что да, это...
Вот такое у нас приобретение.
Не наше.
Но очи остались в высоком стиле. Очи, когда мы говорим об очах, это нечто такое уже очень важное для нас. Действительно, душа глядит через очи.
Очи видец. Вот осталось в нашем языке.
Конечно.
Воочию.
Воочию, в два глаза, значит. Потому что очию – это форма двойственного числа. Значит, в оба глаза.
Очевидно, очевидно. Вот мы пишем в тексте, очевидно, вводное слово.
Сейчас. Да, а слово такое, вот корень этот и есть, у нас живой. И что еще можно увидеть человеческом теле заметить. Это пуп, конечно. Пуп. Сейчас мы не придаем ему значения. А вообще в древности считалось, человек на пупу основан. Это центр организма. Это центр, делящий человека на верхнюю и нижнюю часть. И верхняя часть почиталась как добро, а нижняя как зло. Поскольку в иерархии добра и зла верх и низ четко различались. И у нас же есть старое выражение «но живое, шутки ниже пояса».
Да, конечно.
Это то, о чем, в общем-то, шутить нельзя. Это подло. Подлый – это низкий. Тоже плохо. А высший, верхний, хороший. И вот если мы говорим о лице, то это слово происходит от глагола «лить». Это буквально отливка человеческого замысла. Это то, что вылито у человека, как образ Божий. И вот не зря существует выражение «вылитый отец».
Ну да.
Это когда лицом похож на отца. И еще, кстати, параллель в малорусском наречии, то бишь украинском, моя бабушка говорила, ну надо же, как похож, як похож, выкопанный батька. И я думала, господи, да откуда он выкопанный? А это от глагола «капать».
А выкопаны, понятно.
Да, то есть капля от капли, понимаете, вот так похож. То есть фактически вылитый отец, выкопанный батька. Одно и то же представление.
Да.
В языке по-разному выраженное, но очень все похоже и односмысленно.
В том, что касается пупа, земли, в частности, выражение не только русское, оно, опять-таки, встречается во всех языках, и во французском, и в английском, фактически, переводное будет то же самое. Пуп земли.
Ну, замечательно.
Знаю,
значит, это очень древнее.
Выражение, действительно. И, как правило, еще пуп связан с так называемой пуповиной, связь с матерью, и тоже это осталось как-то представление, что именно через пуп идет все питание, и что
кровь,
это основа,
да,
жизни.
Всё. Но тут еще то интересно, поскольку мы говорили о том, что русский человек всегда работал до крайности изо всех сил, то считалось, что можно надорваться, и в таких случаях говорили «сорвал пуп».
Да, пуп надорвать еще. Надорвать,
да,
еще.
Пупок слышу. Надорвать. Ну, вот да. У меня пупок развяжется, так буду пахать. Это как раз о сверхусилиях. И пуп знахари, так сказать, восстанавливали вот этот срыв пупа.
Татьяна
очень
Леонидовна,
интересно.
А хотел вам задать вопрос по поводу пупа, как место его, скажем так, расположения. Ведь это живот, вы же специалист по церковно-славянскому. Живот. Вот живот мой, то есть жизнь моя, достояние мое, добро мое. То есть, получается, живот – это представление русского человека.
Основа жизни.
Основа жизни.
Основа жизни – живот, да. У этого места есть еще понятие утроба. Но утроба больше то, что внутри. Да? То, что мы носим, так сказать, в пределах живота. Есть слово «чрево». В одной из русских песен поется: «И моих черев ты урывочек». Про своего сына, представляете? Урывочек, черев. Есть слово «чрево» такое, вот тоже говорящее о больше, так сказать, о содержимом живота. А слово «живот», да, оно, по сути дела, означает жизнь. И любое нарушение живота, и в том числе срыв пупа, это прекращение жизни, ослабление жизни.
Когда вы говорите о чреве, то я вспомнил, что в эпоху журналиста Зорина, нашего крупного, который только что, к сожалению, нас покинул, представился. Так вот, совершенно нормальным было использование выражение «чреватый». Сейчас оно как-то ушло, а вот эта ситуация чревата таким-то развитием событий.
Да, беременна, значит.
Ну, да.
Потому что про беременных женщин говорили «чреватая» или «чреватая». Вот. А вообще слово «беременная» – это значит «носящее бремя», «тяжесть». Так что все достаточно просто. И вот, чтобы восстановить пуп, вы знаете, потрясающе. Брали палку короткую и катали по животу, а снизу до груди. Восстанавливали потрясающим образом. А еще накидывали горшок.
Как это?
А помните деда Щукаря из «Поднятой целины»?
Конечно.
Вот там смешная эта история. На самом деле это чистой воды, знахарская практика, знахарский ритуал лечения, когда на пуп ставили три огарочка свечи на корочку хлеба И на это вот сооружение накидывали глиняный горшок. Горшок всасывался, кислород уходил, горшок всасывался в живот, и так больной лежал, пока горшок не ослабевал. И считалось, что лечение проведено, и, вы знаете, помогало.
Уникально. То есть, получается, что восстанавливалась целостность живота, и
пуп втягивался, надрыв проходил. Вот надорваться, собственно говоря, это и было сорвать пуп. Надорваться.
Удивительно просто.
Да, ну, наш народ, конечно, накопил эту массу представлений. Кстати, вот повреждение человека, его усталость чрезмерная или какое-то нарушение со стороны чуждое и злое, которое порой называлось глазом или порчей, но об этом когда-нибудь потом поговорим, что это такое, оно тоже диагностировалось, знаете как, при помощи огня. Брали растопленный воск, и над теменем, а темя – это выход, естественный выход, так сказать, человеческих сил наружу и вход. Над теменем растопленный воск держали, и потому как он застывал, определяли, если он пузырчатый, бугристый, о, значит, человек поврежден, надо его лечить. Надо его причищать, надо ему о нем заботиться. А если все гладко, все хорошо.
В порядке. Никакой порчи.
Вот такие вот удивительные вещи и представления. Сейчас они кажутся смешными там, или наивными. Все это так. Но какие-то основы представления об огне, о воде, древнейшие основы, которые имеют почву под собой. И физики просто что-то открыли, а что-то еще не успели.
То, что вы говорите, Татьяна Леонидовна, все-таки имеет отношение к народной медицине напрямую и к тому, что называется сродство, не родство, а сродство элементов. То есть вот как вот вода, огонь и что-то сообразное с этим человеческом теле. И на этом строилось народное целительство, которое, кстати, современная медицина теперь опять, ну, повторение, как говорится, никто не отменял, вновь не отвергает. Была эпоха, когда мы таблетками жили, а теперь стали возвращаться к кое-каким практикам. И
даже это был это не практика, а учет человеческого естества, который вот слушается подчас слова. Да? Мы же и в церкви лечим словом, молитвой. И как это происходит? Вот кровь как человеческая субстанция, да, основа жизни, она наряду с головой в человеке самое главное. И вот кровь, вообще этот корень кри, тот же, что и в слове креница, кринка, означает струиться, истекать, только и всего. Кровь уподобляли воде, то есть вода – это жилы, это кровь земли, а кровь – это вода человеческого организма. И поэтому, собственно говоря, считалось, что когда человек заболевал, все плохое у него шло по крови и доходило до сердца, и тогда он умирал. А когда его целили, то слова молитвы, слова целительные, знахарские, они тоже шли по крови, и там в крови боролись со злом.
Такая алхимия там делалась, я понимаю. Прям все удивительно.
Но это я передаю вот эти народные представления о крови. Но посмотрите еще, кровь – это был образ наследственности. Не зря говорят там, да, вот кровное родство, и чувствует человек в детях свою кровь, родную кровь. И говорят, родная кровинушка моя.
Кровь вот. Кровь узнает. То есть тогда, когда, допустим, кровные родственники, даже давно не общавшиеся в состоянии.
Могут узнать, да, друг друга. И вот этот голос крови, он как основа наследственности, он существует в наших понятиях. И когда говорят, вот есть выражение старинная кровь с молоком.
Кровь с молоком. Не молоко с кровью, боже упаси, а именно кровь с молоком.
А вот как это понимать?
Ну, это,
думаете?
Мне кажется, отдельная наука. И мы тут, конечно, хотели бы от вас услышать это.
Ну вот я думаю, сугубо мое мнение, что кровь здесь как наследственность, наше исконное представление о том, что мы заложили детям и передали от своих предков. А молоко – это хорошее питание. И когда человек кровь с молоком, это когда хорошая наследственность с хорошим питанием.
Замечательное объяснение. Мне очень нравится. И вы знаете, к тому, что вы сейчас нам рассказали, Татьяна Леонидовна, я прибавил бы, как говорится, может быть, свою маленькую-маленькую лепту по западноевропейскому лингвистическому материалу, потому что вы вскрыли две вещи, заключенные в человеческой крови или крови. Это, во-первых, то, что это наследственность, это некий родовой знак, то есть то, что делает вас, ну, скажем так, частью какого-то рода и отличает от других родов, потому что вот кровь узнает, кровь крови стремится и так далее, кровное родство. А с другой стороны, течет. Так очень странным образом английский и французский поделили между собой эти два понятия, выделив их в отдельные слова.
Как здорово.
Потому что если взять английский язык, то там слово, которое все, я даже думаю, те, которые английского не знают, знают коктейли всякие. Bloody Mary, кровавая Мэри. Учится, к сожалению, у нас чуть ли не с молоком матери. Смеюсь, это печально, но факт. Так вот, blood пишется отнюдь не blood. Это уже даже не для специалистов, а просто хотя бы средних грамотных на английском языке людей. Пишется через двойную букву O. И если читать, читается B-L-O-O-D. И если прочитать по правилам английского языка, получается, по-русски не совсем, это может даже пристойно звучит, blood, blood. А на самом деле B чередуется с F, и древнее прочтение было flood. А flood означает течь, поток,
плыть, корень течение. Плыть. Совершенно вот. Точно.
Течение любопытно.
Как интересно.
А
да.
Французский язык идет от второго значения, которое вы нам рассказали, то есть значение знака, родового знака. По-французски кровь будет «сан», но это я прочитал, а пишется «санг» на конце буквы «г», и так. Это однокоренное слово со словом «сигнал». Специально беру
то
русское прочтение.
Знак.
Знак. По-французски это древнее читалось слово «сан», даже не «сан», а «сан», и писалось «сейнг». То есть, как сигнал. Знак, то есть, знак принадлежности к чему-то. Вы принадлежите к какому-то
роду. То есть, фактически ДНК.
Роду.
ДНК.
ДНК, ДНК, да, вот так. Любопытно.
Да, значит, народы смотрели, осмысливали философски вот эти субстанции, да, своего физического существования. Кровь как текущую, кровь как наследственная форма передачи наследственности рода. Здорово. И вот если мы взглянем на возраст человека, на их, его в представлении русских молодости и старости, тут тоже очень много интересного. Потому что возрасты членятся по седмицам.
Почему по седмицам? По 7 лет вы имеете?
По 7 да? лет. Очень интересно, я это членение нашла в древнерусской рукописи 16 века. Больше потом нигде не встречала, но встречала уже в этнографическом обиходе. До 7 лет, до 1 седмицы, младенец. До 2 седмиц лет, это считаем 14, отруча. До 3 седмиц лет, отрок. Смотрите, 21 год отрок-то. До 4 седмиц лет, это 28, юноша. До 8 седмиц лет, муж. Это 56 лет. И отоле старец.
Это великолепно абсолютно, потому что полностью соответствует и церковному представлению о мире. Потому что касается первых лет жизни, мы же помним, что до 7 лет у нас младенец.
Младенец.
Младенец да. такой-то, и мы...
И посмотрите, здесь же все подтверждается. Отроки были в дружине князя. Они назывались отроки. А это как раз юноши 21 года. Совершенно нормально, да, молодежь. Муж до 56 лет. Ну, как говорится, ну не рано ли в старца переходить? Не рано. Потому что слово «стар», оно не означает дряхлости. Стар в этом слове есть корень стать. Стар – это то стоячее укорененное дерево, которое окрепло, возмужало. Не зря говорят, молодость сильна ногами, а старость – головой. И как раз старость в древности была достоинством. Другое дело, что после старости наступала
дряхлость.
Престарение.
Престарение.
А что такое престарение? Это передревняя приставка, которая означала через старость, после старости.
Как перестарок у девушек, которых вовремя замуж не выдали.
Да, да. И вот перестарелый, престарелый – это человек, который перешагнул вот эту старость, могучую, сильную, со здравым умом и с силой тела еще, и с целыми зубами и волосами, признак, кстати,
Здоровой старости.
Здоровой старости, да. И вот тогда уже наступает престарелость.
И тут еще одна вещь. Мы, Татьяна Леонидовна, как-то с вами рассуждали, опять-таки, на тему языковых и понятийных соответствий. Получается, что немецкий, использующий вот этот корень, стар, он идет по линии славянского мышления, потому что старк, ну, читается по-немецки штарк, пишется старк, означает сильный, сильный, там, могучий просто.
Отлично, видите, да, вот это наша старость. Так что, кто достигает 56 лет, не унывайте, я имею в виду мужчин, конечно. А что про женщин говорить? Дева, молодка, а дальше старуха, родила старуха. Дочь.
Не повезло вам.
Да нет, просто, видимо, женские года никто не считал. Это такая единица, не очень важная, в общем-то, в человеческом плане.
Да, как говорят, из девушек в бабушке. Девушка-девушка, а потом в очереди бабушка. Баба.
Да, верно так.
Удивительно.
Так что вот молодость и старость у нас категории очень четко в числовом отношении оформленные.
Вы тут неким образом перечеркнули целый раздел, я бы сказал бы, средневековой антропологии, потому что очень долго нас пугали тем, что люди в эпоху 17-18 веков, ну, далее просто обычно не заглядываем, потому что тяжело, жили крайне мало. Мало того, что были крошечного роста, тоже очень любят рассказывать такие замечательные истории. Они, эти люди, ну, максимум 30 лет, дескать, жили, и все. И только вот порог 40-летия перешагнули в начале 20-го столетия. Тем не менее, это не соответствует, насколько я
не
знаю.
Не соответствует. И здесь другая категория. Люди жили так, как и сейчас. Потому что вспомните, псалмопевец говорит, что век человеческий 70 лет, иногда и до 80. Так что какие там 30 лет? Другое дело, что нарождались много младенцев, и проходил естественный отбор. И, естественно, больные, хилые, слабые уходили рано. И вот когда вот эта средняя цифра появлялась на фоне высочайшей рождаемости и тех, кто доживал до своих лет. Более того, у нас же не случайно слово «смерть», оно же этимологизируется, раскрывается как «своя смерть». Вот если бы люди умирали рано там, от несчастий, болезней и прочего, этого бы не было. Смерть. Начальное «С» – это, согласно академику Трубачеву, это корень «свой». Смерть – это своя смерть. А, собственно, корень мертвости, вот он, мертв, отсюда мертвый, умереть. Видите, в чистом виде. Индоевропейский корень.
Да.
Мор отсюда.
Я внимательно слушаю вас, подумал, что есть еще старое понятие «кончина», то есть это конец, который делаю венец, это вполне естественное завершение жизненного пути.
А есть еще «переставился», «приставился». А. Что это такое? Да это вообще не о конце, потому что жил на этом свете, а потом переставился на другой.
То есть перешел на тот свет.
Абсолютно.
Ибо нет, лучше нету того света. Такая песня у нас была, когда яблони цветут. А вот то, что происходит, простите, после смерти, то, что все-таки имеет отношение и к антропологии, о которой мы с вами рассуждали в начале нашего урока. Я прошу прощения у впечатлительных людей, но есть такая вещь, которая ни сна покоя не давала, мы немножко не рассмотрели, это кости. То есть вот, ну... К сожалению, то, что остается от человека, и тут, наверное, убежден в славянском мышлении, как-то с костями тоже что-то такое связано.
Очень много связано, потому что кости – это основа человеческого тела. И у нас есть же поговорка «были бы кости, а мясо нарастет». Да. Это когда у нас подростки вот вырастают, или кто-то пережил какой-нибудь голод и разруху, говорит, ну ничего, были бы кости, мясо нарастет. И действительно, кости – основа тела. И это настолько глубокое этнографическое поверье, что в архетипах оно живет тех, что такое представление живо было. Древнейшая кремация покойников, которая до трупосожжения, которое было археологически до трупоположения при захоронении, оно основано именно на том, что если кости сжечь, то человек не может ожить.
Как интересно.
И вот чтобы он не вернулся.
А, правильно, поэтому развеют прах преступника по ветру, чтобы вообще ничего от него не осталось.
Вот и это тоже, да. Затем трупоположение возникло именно потому, что от рода человеческого должно что-то остаться. А если сжечь кости, то род его прекратится.
Пресечется.
На земле. Да. И вот эта древняя благочестивая традиция хоронить покойного, так сказать, телом в землю, это еще основано и на том, чтобы не пресекался род. Почему охотники диких животных кости не сжигали? Не сжигали кости домашних животных, чтобы плодились скот и зверье в лесах.
Удивительное мировоззрение. Удивительно, Татьяна Леонидовна. Получается, что кости как, ну, некое символическое зерно, из которого нарождается новая,
да,
жизнь.
Которое хоронит в землю, и земля рождает новую жизнь.
Но это получается, современная наука это подтверждает кое в чем, потому что в любых костях, даже в древних, содержится ДНК существа, которое когда-то землю топтало. И получается то, что есть вот некая не просто анонимная земля, а земля, в которую ушли, растворились предыдущие поколения, а в качестве, ну, некого знака того, что они жили, остаются вот эти кости с их,
да, конечно,
кодом генетическим.
И вот наше представление о матери сырой земли, почему она мать? Потому что она нас рождает из себя, мы кормимся тем плодами земли, да, где лежит прах наших предков. Вы представляете, какое это тысячелетнее толще? Земля – это икона предков прежде всего.
Мы сейчас затронули тему, которая вполне и полностью пересекается с самым святым местом для православного человека, который, с моей точки не существует в Европе, и не только в Европе, это гора Афон, святая гора, потому что на Афоне очень интересная культура захоронения.
Так.
Дело в том, что афонские старцы не навсегда упокаиваются в земле. Они в земле пребывают весьма относительно вечности, естественно, ограниченное время. После того, как монах представился, он, естественно, обретает покой, и его опускают в землю, предают земле, в гробу, естественно, в домовине, но по прошествии определенного количества лет, мерного, как правило, 6-7 лет, гроб поднимают на поверхность. И это абсолютно известная традиция, здесь нет ничего, я бы сказал, не святотатственного, это всегда так делается, смотрят. Если человек, простите, растворился, ушел, остались кости и беленький череп, значит, считается, что состоялась жизнь. И
вечная.
Путь монаха завершился на земле, перешел в вечность, в мир нетварный, и все в порядке. Если что-то не так, без душепетных подробностей, то опять опускают гроб в землю, и опять по прошествии какого-то времени поднимают, а потом, когда ничего не остается, кроме костей, кости складывают, никогда не выбрасывают, а складывают в костницы, специальные храмы, в них шкафы, а черепа монахов, это чисто афонская традиция, обязательно выкладывают рядами, и вы можете входить в церкви или в монастыри и видеть длинные-длинные ряды монашеских черепов, как свидетельство того, что они прошли свой путь, и то, что они полностью отдали свою плоть земле, и плоть ушла, а кости остались свидетельством.
Да.
Мне вот кажется, что это полностью подтверждает ваш материал,
Татьяна Леонидовна. Подтверждает вот эту древность представлений, которая сегодня, вот видите, воплощена в таких традициях.
Святой горы.
Да.
Наместник Святой горы. И никак,
да,
иначе. Страшнее, чем нетленные мощи, на Афоне нет ничего. То есть земля не принимает, и вы не можете приобщиться к матери сырой земли, вы не можете в ней раствориться. Это считается проклятием на Афоне. Ну что же, дорогие радиослушатели, братья и сестры нашей православной радиостанции «Радонеж», я надеюсь, что урок русского языка родной жизни, очередной урок Татьяны Леонидовны Мироновой, доктор филологических наук, автор многочисленных книг по церковно-славянскому и по русскому языкам, не только по языку, вам пошел на пользу. Мы опять уходим на переменку и надеемся с нашей дорогой ведущей встретиться в новых передачах. Храни вас Господь!
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
дорогие радиослушатели, братья и сестры, в эфире радиостанция «Радонеж». Я ведущий Александр Артамонов. Приветствую в нашей радиотелестудии нашего постоянного эксперта русского языка Татьяну Леонидовну Миронову. Добрый день, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте.
Татьяна Леонидовна уже на протяжении многих уроков русского языка, русской культуры и, я бы сказал, просто русского мировоззрения, взгляда на мир, рассказывает нам о том, как строился славянский мир. Мы, помнится, и рекомендую вам прослушать эти передачи, говорили и об устройстве дома, и о том, каким образом этот дом строился, и в чем он строился, что окружало этот дом, какие
и
деревья.
Печь.
И что внутри дома, и печь, и какое конкретное дерево, это я неким образом бросаю тень на будущее, было раньше такое выражение, потому что интригую вас, об этом, наверное, речь еще пойдет. Вот какое дерево для славян было самым-самым, ну, самым-наисамым любимым, желанным, и без которого они себя просто не мыслили?
Я думаю, ответ будет у всех однозначный. Это береза.
Береза.
Русская березка. А посмотрите, поэтическое творчество. Это березка на каждом шагу. И, кстати, первый среди поэтов, помимо, конечно, русских песен, в «Ополе березка стояла», которые подревнее будут, первый среди поэтов упомянул березу, это Михаил Юрьевич Лермонтов. Помните? «И на холме среди желтой нивы чета белеющих берез». Вот она.
Да.
Но и это не случайно. Наша всегда находящаяся в поле зрения береза, наша тоска по русским березкам, наши песни о березе, потому что береза – это древо русского здоровья.
И оно только таково у нас, потому что если взять другие страны, города и веси, то там береза не белая, а серая. И это, наверное, особенность почвы, но и во Франции, и в Германии.
Правда, я не знала.
И во Франции, и в Германии кора берез трудно узнаваемая для русского человека.
И там, ничего там, из себя не
серая.
Представляет, наверное,
нет,
вот...
Серенькая такая рябая получается, серая рябая древесина. Так, вот непривычно, да?
Очень непривычно, да. И, конечно, понятна тогда тоска русского человека среди этой серости по белым русским березам. А вот почему тоска? Почему вообще мы так привязаны к этому дереву? Давайте вот разберемся сегодня, потому что обсуждалось человеческое тело, естественно, связанное с этим понятием здоровья. Ведь что такое по-русски здоровье? Это отсутствие болезней. Для мужчины был критерий здоровья. Сейчас вот посмотрим, подумайте, кто пройдет этот тест, как сегодня говорят. Это когда мужик мог, парень, сам самостоятельно сесть на коня, значит, он здоров. Не можешь, вот, иди лечись.
То есть, получается, что пока ты мужчина, то есть, памятуя ваши уроки до 56 лет, ты обязан сидеть на коне.
Да, я думаю, что и старик тоже.
А старец тоже обязан, а то куда же ну едет? Он так и
пока здоров,
пищи.
Да.
Пока здоров.
Вот критерий здоровья. И прежде всего отсутствие болезни. А что за корень этот здоров древний? За нас всю работу сделал замечательный ученый, академик Олег Николаевич Трубачев. Он впервые доказал, что «сдорф» – древнее понятие здоровья – этимологизируется, прочитывается как свое древо. То есть перед нами картина мира такая. Существует представление о здоровье как о родовом древе. Корнями это древо уходит в толщу предков. Значит, предки нам передают это здоровье наследственностью. А плоды на этом древе – это наши дети – и мы, как ствол, должны быть сильные, крепкие, нравственно красивые. И тогда это будут здоровые плоды. А если мы не таковы, то и...
Плоды будут не те.
Или бесплодие.
Ибо по плодам их узнаете их. Это, да, простите, уже вот... благая весть.
И вот это древо здоровья, оно существовало в таких ритуальных заклинаниях, как приветствие. Ведь что такое приветствие? Это же не информация, когда мы приходим и говорим «здравствуйте». Мы ведь никоим образом никакую информацию не передаем, как язык говорят, да, вот средства передачи каких-то вестей. Нет. А мы заклинаем, по сути дела. Мы заклинаем человеку, желая здоровья, это желаем блага его древу роду, его детям, его приветствуем его предков и его самого.
И как наши близкие скажем так, соседи по континенту немцы во многом заимствовали нашу культуру, так уж выходило, наверное, в основном в австрийской зоне, то они вполне в духе академика Трубачева позаимствовали и корень древа «дорф», потому что в энном количестве немецких населенных пунктов присутствует «дорф». Это означает «деревня». Вы все знаете, конечно же, дорогие радиослушатели, Бенкендорф. А на самом деле просто человек из деревни Бенкен, Бенкендорф, Цорндорф и так далее.
Дюссельдорф.
Дюссельдорф. То есть это просто вот древо, то есть деревня, где конкретно
кто-то жил. Да, так и наша деревня – это место, да, расчищенное от деревьев и находящееся среди деревьев и так далее. Все тут явственно читается. Ну вот заклинание с пожеланием здоровья – это очень важная часть славянского бытия и очень древняя, потому что вот IX век, сочинение «Пери Этнон» Константина Багрянародного, византийского императора. Он пишет о славянах и говорит, что здороваются они так: «Здраво, братья и сестрицы». И греческими буквами записывает эту транскрипцию: «Здраво, братья и сестрицы». Ну вот теперь прикиньте, да, сколько прошло лет, и мы по-прежнему здороваемся, и при этом обращаемся друг к другу: брат и сестра.
Да, как мы часто и делаем на...
Эй, браток!
Браток, ну, у нас...
Братан.
Братан, бесконечная... Я бы сказал, как же обрадовались наши русские, уже теперь мифические бандиты из 90-х, когда они, познакомившись с сталинскими курортами, вдруг выяснили, что там есть такое слово замечательное — «фрателло», то есть «братишка». Они говорят: «брателло», «братишка». Смешно. Однокоренное слово.
Да, и вот это пожелание здоровья, оно у нас ведь не только в приветствиях присутствует. Посмотрите, мы произносим «здравицы» во время застолий. Это тоже ритуальная вещь. Мы, когда человек чихает, может вычихнуть душу. И поэтому древние это представление тут же обязаны сказать: ну, будьте здоровы.
Будьте здоровы.
Да. И когда мы кормим кого-то и угощаем, и нам говорят спасибо, а мы обязаны сказать: на здоровье. И все это часть ритуала, часть пожелания древу, роду, человека блага. Ну и вот это свое древо, если посмотреть, что это за древо русского здоровья, это как раз помянутая нами береза.
Перед тем, как перейти к березе, хочу сказать то, что упомянутая вами форма приветствия на здоровье, не приветствие даже, я бы сказал бы, а благодарности на здоровье за хороший стол, за яство, за то, что вас накормили, вас поймали, приветили. Эта форма сейчас стала, ну, пусть не ритуальной, но, во всяком случае, свой-чужой здесь читается легко, так как никогда люди... скажем, не обладающие русским, не владеющим как родным, я, по крайней мере, не встречал, они скажут вам: на здоровье. Спасибо, пожалуйста, это скажет кто угодно. Да. А вот на здоровье – это только люди, глубоко знающие русскую культуру. Когда ты встречаешь, ты сразу ощущаешь себя дома.
Да, а исходит вот это пожелание от тех времен, когда кормление в празднике тоже расценивалось как особое предание здоровья человеку. И для этого готовились жертвенные блюда, ритуальные блины или запеченный ягненок, кулич, ватрушка.
Помните ваш круг, Татьяна Леонидовна, про ватрушку и ватра,
да,
огонь?
То есть, испеченные на живом огне.
В живом огне запеченные.
Да, печиво такое с творогом.
Я прошу прощения, я вас, наверное, все-таки немножечко сбил и отвлек от основной темы возвращением к пожеланиям здоровья, потому что вы перешли к теме дерева. То есть пусть из березы не строили дом. Дом же из березы обычно
нет,
не строили.
Конечно. Нет, конечно.
И не строят, конечно же. Это очевидно. Но, тем не менее, почему-то для русского человека без березы ничего не делается.
А вот почему. Береза была преимущественно двойник человека. Это мы сегодня так, с точки зрения антропологии, этнографии скажем. А тогда в старину, и это на русском севере по сей день сохраняется, а подчас мы подсознательно это делаем у себя там на своей родной земле, когда рождается ребенок, сажают деревцы. И вот чаще всего сажали березку, иногда мальчику сажали дуб. И вот сажают деревцы и смотрят, как оно растет. И чтобы не засыхало, и чтобы зеленело. И когда ребенок заболевал, или уже взрослый человек, то болезни относили этому самому дереву, березе. Причем, знаете, брали пучок волос, состригали, продалбливали дырку в этой березе. Это этнография. Не подумайте, что я вас чему-то учу.
Почему же? Мне очень интересно.
В эту дырку вкладывали, могли мерку с больного вложить из ниточки снятую, пучок волос, дули туда, дули. То есть, как бы душу вдыхали, замазывали эту ранку, и считалось, что болезнь-то ушла туда, дереву-двойнику, чтобы больного она совсем не касалась. Иногда нагибали эту березу и говорили: «Не отпустим», пока они, больной не исцелит. Угрожали, пугали. Иногда через вот эту вот дугу березовую заставляли больного проползти, чтобы он зацепилась болезнь за дерево. И это очень древняя, кстати, история. Буддисты вот так проводят через деревья и в Сибири буряты своих больных или страждущих духовно. И вот мы здесь, по сути дела, имеем дело с древней индоевропейской традицией передачи всего плохого дереву-двойнику.
Это в том числе, опять-таки, у скандинавских народов нашло свое отражение именно в заклятиях на березу, потому что целая культура северных народов скандинавского полуострова касается так называемых гюйсов. Гюйсы – это родовые заклинания, которые связаны с, скажем, невыполнением какого-либо действия, связанного с деревом. Это могло быть не только дерево, но, как правило, с деревом. То есть, допустим, когда рождался человек, то говорили формы заклинания от противного, что если он не будет, допустим, рубить какое-либо дерево, как правило, березы, причем конкретно дерево называлось, то тогда, в принципе, у него есть, ну, шансы расти, жить долго, быть здоровым и так далее. Или стоять под каким-то вот конкретным деревом, говорили, вот выполнишь это действие, и все, твоя жизнь пойдет наперекосяк. Чем-то заклинали специальные жрецы скандинавского, так сказать, их мира. И гюйсы эти работали, потому что если, как... Если поверить, конечно, старшей Эдди, некоторым, так сказать, другим источникам, срубали какое-то там дерево, и все, человеку жизнь заканчивалась,
погибал,
к сожалению.
Да, и, кстати, была еще традиция сажать дерево не только новорожденного, хотя век березы, он соизмерим с человеческим веком, она живет там лет до 70. Обратите внимание, это тоже интересно. Это дуб может жить там тысячи лет, да? А береза, вот она тоже исчерпывается годами человеческого возраста. И вот еще на уходящего в путь сажали дерево. И по нему, по березе такой следили. Может быть, крона подсыхает. О, значит, приболел. Значит, будем молиться. То есть береза брала на себя и становилась отражателем вот таких бедствий, совершающихся с путешественником. Он же не мог
позвонить по телефону.
Но, конечно же, то, что мы говорим, это ни в коем случае не какая-то реальность и явь, перед нами этнографические представления, картина мира, которая сегодня воплощается в ряде поверий и традиций. Ну, например, застучим по дереву. Когда мы с вами, чтобы не сглазить, чтобы не было ничего плохого, чтобы сбылось, что делаем? Ищем деревяшку, вот пластик не подойдет, ищем и начинаем три раза стучать. Это что такое? Да это мы все плохое, все подозрения свои, все тревоги. Мы дереву все отдаем. Той самой березе. До нее-то бежать далеко, но любая деревяшка окрестная подойдет. Это древнее представление о дереве как об обереге.
И с этой точки зрения я хотел сказать, что в эпоху Советского Союза, когда отсутствовали какие-то наши глубинные знания о божественном и о христианской религии, оживились даже не языческие культы, а скорее некое представление, близкое, может быть, даже к какому-то там синкретизму, к тому, что японцев имели хождение, даже такие суеверия, что, дескать, не просто нельзя по пластику, надо по дереву, а нельзя по обработанному дереву. Найди там себе ствол живого дерева, не мертвого, и по нему постучи. И я вспоминаю, так сказать, вот опять-таки фольклорную молодость и всякие экспедиции, помню, что вполне барышни-филологини, иногда, слышал я от них такие вещи, отдавали, ну, свою боль, проблемы, скорбь, может быть, связанные с какими-то своими сердечными переживаниями. Вот обнимали дерево, стояли, даже спросил, что вы делаете? Они говорят, а вот мы с деревом общаемся, ему все отдаем, в него.
Да, и это тоже, все эти барышни были недалеки от той древней традиции тысячелетий, да, которая связывает понятие березы с древним глаголом беречь.
Береза, беречь.
Да, это
берегиня, получается,
слова.
Да?
Береза – это берегиня русского человека, если уж на то пошло. Ну, иногда, видите, для мужчины дубом заменялась берегиня, и поэтому выражение «дать дуба», вот,
умереть,
это как раз вот в связи с тем, что уйти.
Татьяна Леонидовна, но ведь я опять обращаюсь к западным корням.
Очень интересно. Вообще эти соотношения необыкновенно интересны.
И чем ближе к славянам, тем более похожи на нас, хотя слово такое есть парадигма, то есть корень корней, самая основа основ корня, она сохраняется. Допустим, есть слово «бирке». «Бирке» — это вообще древний скандинавский город, сначала березовый город, он стоял неподалеку от столицы нынешней Швеции. Так вот, и там собирался тинг. Тинг – это народный сход, вечи, где они там решали свои вопросы хозяйственные, не только как на нас на беге, наверное, ходить. Но вопрос в том, что вот этот самый березовый город, бирке, то есть береза на всех скандинавских
тот
и германских языках,
корень, да, бирк,
бирк. БРК, французский язык, опять-таки, имеет дериват, слово, конечно, совершенно нечеловеческое, то есть происхождение от того же самого БРК, есть слово «було». Тут вы уже слышите только отдаленно первое «б».
Ну, тем не менее, можно установить.
Фонетически устанавливается, что идет от того же самого корня, и исторически это устанавливается, что просто французы своей романской фонетикой взяли вот это скандинавское слово, его слегка преобразовали. Оно не все не по-человечески. Там и герцог Рагнвальд какой-то становится рулёным неожиданно и так далее. То есть получается то, что ваше значение «берега», там же народ северные жили, «беречь», «берегиня», или я ошибаюсь?
Да, именно так. Да, и «берёза» — это слова, которые продолжают один и тот же смысл. С одной стороны, «беречь», охранять, сберегать человека. С другой стороны, берег, когда наши водные славяне, венды, венеды, да, странствовали, путешествовали, то для них берег был местом, где они сохраняли свою жизнь в водных испытаниях и странствованиях. А с другой стороны, вот существовала такая вот славянская, индоевропейская береза, дерево-берег.
На берегу.
На берегу.
И опять берег, слово с тем же самым прононсом фактически, что и в русском, я сейчас не буду на этом останавливаться, существует в большинстве романо-германских языков и фактически в неизмененном виде. Я говорю именно о береге реки для знатоков, а не о береге моря, которые, естественно, у морских народов там совершенно другие слова, они их использовали. У них море-океан, там целый мир. Я хотел вас спросить, Татьяна Леонидовна, вы помните, когда рассуждали о строительстве дома, и вообще устроение нашего крестьянского славянского мира, говорили, что надо было поставить березку при строительстве дома в центр этого сруба.
Именно так. Это тоже дерево-оберег ставилось вместо человека. Вы помните, да, что на Руси было понятие, что дом строится на чью-то голову. Вот. И чтобы дерево-двойник возводилось, ставилось в центр сруба, чтобы вот все плохое, и в том числе и смерть, оно взяло на себя.
Как громоотвод.
Да. Так, и вот такой сберегающий смысл, он существует и в венике березовом, который ставился или метла, или веник у входа. Он не просто для того, чтобы ссор из избы вымести, но еще поберечь человека. А от грома спасали ветки березы, заткнутые под застреху. Но... А еще, чтобы корову выгнать, и она в первый выгон удачно вышла в поле и паслась все лето, нужно было стегать ее березовыми прутьями. А чтобы младенец рос, нужно было в люльку положить березовые прутики-палочки, как оберег. И, наконец, русская баня. Каким веником мы там стегаемся? Березовым, реже дубовым.
И тут не могу еще не вспомнить о том, что по весне люди, близкие к нашей среднерусской природе, очень любят пить березовый сок, почитая его как особо целебный и полезный, да. Как кровь. Дерево.
Кровь дерева, которую мы впитываем и очищаем свою. И вот это все, конечно, связано с понятием древнейшим, с понятием здоровья. И еще один момент. Конечно, тут уже не береза, непрактично, потому что розги.
Березовые тоже?
Нет, они были, конечно, ивовые, но живые. Вот сухой палкой ребенка драть было нельзя. Потому что убьешь, присуху какую-нибудь придашь. А вот живые розги, живые ветки, только для здоровья.
Я думаю, что дети прежних ребят много что могли по этому поводу сказать, когда их драли. Но интересно. То есть, получается, дорогие радиослушатели, что драли ни в коем случае не по чисто священным для славян деревом березы, то есть прутьями, а драли только ивой, да?
Вербой, ивой, да.
Вот вербы тоже.
Хорошо, да, хорошо ложилось на ум.
Не говоря о крапиве.
И придавало здоровье, понимаете?
Придавало здоровье, конечно. Да. Вот получается, что если здоровье есть, то все есть, но, тем не менее, случалось то, что люди вытеряли. Далее с ним, с человеком, приключалась болезнь. Не успели, да. Заболел человек.
Говорили так, что не проси у Бога богатства, проси здоровья. Будет здоровье, и все остальное приложится.
Но, тем не менее, если это здоровье утрачивалось и наступало болезненное состояние, а лечиться-то было затруднительно, потому что химиотерапия не была, разве ты в аптеку не сходишь? Наверное, это был тоже целый отдельный мир, в котором существовали свои поверья, ритуалы.
Да, да, мир болезней и их исцеление – это отдельная тема нашей встречи.
Ну, то, что касается болезни и в том числе жертвоприношения, мы чуть начали эту тему, когда говорили о доме, потому что дом, и тут я напоминаю, антропология дома, рассуждая о печи, вы брали даже человеческое строение лица и говорили, что и устье,
и чело,
далее, чело у печи, и да. Так далее. Это связано, опять-таки, с человеческой головой. И тогда, когда строился дом, обязательно надо было совершить какое-то жертвоприношение. В этой передаче мы упоминали, нередко и цыпленочка могли заколоть.
Да петуха, цельного петуха.
Цельного петуха?
Да, голову срубали, да. Это было как раз... Кстати, петух символизировал огонь еще. И отрубание петуху головы – это не только, чтобы, как говорится, вот, вот вам еще на эту петушиную голову построили дом, все, больше не приставайте, но и к тому, что заклинали огонь, чтобы он не спалил жилище.
Как интересно. Но ведь тут опять тема болезни, связанная и с домом, и с домостроением, прослеживается, так как, ну, по-любому... Здоровье, болезни, так сказать, живут одной парой. Если я повторю пройденный материал, то ведь была еще тема перепекания. Вот опять печь, ребенок, перепекание больного ребенка в печи.
То есть... Да, с домом очень много связано понятие об исцелении, потому что не только клали ребенка больного в истопленную печь и перепекали его, и как бы заново испеченным доставали из печи, но еще передавали через окно больного ребенка, и в таких случаях как бы в другой мир его отправляли, и, потому что окно символизировало связь с тем светом. Еще его через порог, через дверную ручку обливали святой водой, чтобы тоже исцелить его, очистить и новую жизнь вдохнуть. То есть очень много в доме таких мест, где само присутствие человека приносило здоровье.
Мне можно было его вновь обрести, и в том числе символизм порога тут тоже ни в коем случае не может быть упущен, так как мы как-то рассматривали с вами о том, что человека лечили от радикулита при помощи порога, то есть порог дома.
Да, мы разберем, конечно, порог работал, окно работало, матица работала, потому что под матицей тоже лечили, у печи произносились заговоры с тем, чтобы печка слышала.
И есть одна вещь, которая на совести нашего замечательного поэта Некрасова, про больного крестьянина, я до сегодняшнего дня не нашел объяснения этому поверью, когда рассуждали о том, что там с ним только не делали, с сердечным, так сказать, и сажали его в прорубь, сажали родимого в прорубь, и далее под куричи клали насест. Я совершенно не понял, зачем его под куриный насест определяли, наверное, который тоже имел какое-то символическое значение. Ну, вот без объяснения у меня этот момент.
Я тоже не встречала подобные вот методы исцеления.
Пусть Некрасов.
А в прорубь, понятно, в прорубь это в крещенскую прорубь окунали и больных порой.
Иордань, да?
Да.
В Иордань.
Да.
Ну, вот такова наша тема здоровья, связанная с привычным славянским миром, с устройством дома, с деревьями, которые растут вокруг дома. Есть отдельная тема, которая, конечно же, для древних славян и для языческих верований, поверий точнее, имела очень большое значение, наверное, как-нибудь ее затронем, это и сглаз, и колдовство, утрата здоровья через наговоры какие-то, накопоры.
Да, конечно, затронем, но нам сейчас очень важно в дальнейшем обсудить, что такое болезнь в народном понимании.
Ну вот...
Да, а как от нее избавиться в старину, что за представление, это темы дальнейшие.
Это тема дальнейшая. И я все-таки, уже близясь к концу нашей передачи, хотел бы упомянуть такой важной вещи из древесного мира, как рябина. Всегда удивлялся, почему там, где человеческое жилье, будь то калитка или будь то центральный дом, всегда присутствовала рябина. И я это могу сам проконстатировать, опять-таки, по материалам своей юности. Какой дом не придешь, деревня в русской, у калитки рябина, около окон рябина. Как правило, около окон даже не крыльцо, крыльцо, может быть, там и без рябины, а вот боковина дома и задняя часть нередко защищены как будто бы этими посадками рябины. А почему, Татьяна Леонидовна, есть объяснение какое-то?
Да, рябина – это символ вот женской жизни. Кстати, звучала она в старину «орябина».
Орябина?
Орябина, да. И, конечно, тут по признаку ее плоды, они такие рябенькие, да, и само дерево пёстрое.
Рябой, да?
Да, 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 в точечках. И вот по этому признаку она и названа. И действительно, рябина – женский такой оберег. И, возможно, еще ведь птицы слетаются на рябину и зимой обитают на рябине. И вот эта вот радость привлечения птиц, которые суть посланцы духовного мира, она у крестьян тут срабатывала. А вот калина – это тоже особое дерево. Это дерево – символ женской чистоты, девичьей чистоты. И не случайно во всех свадебных песнях поется о калине.
Да.
Калина – символ свадебных обрядов и дерево – оберег девицы.
И отсюда произведение нашего классика современного русского «Калина красная».
Да, «Калина вызрела».
Да, «Калина вызрела». И я могу только призвать вас, дорогие радиослушатели, внимательно вглядываться в свою жизнь, то, что вас окружает, потому что эти следы, оставшиеся от предков...
Тысячелетние, да?
Тысячелетние, не только в костях, но и, я бы сказал, на том, что растет не то, что в земле, но и то, что на земле, вполне читается.
И в словах.
В словах, которые отражают ваш мир, исконный русский, славянский мир. Мы же с Татьяной Леонидовной Мироновой подошли к концу нашей передачи. Мы уходим на переменку, прощаемся с вами и надеемся вновь услышусь с вами в эфире. Храни вас Господь.
Бог даст.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.